говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Священная война, великая победа. Авторская передача Виктора Саултина. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие братья и сестры, 5 июня на 94-м году жизни мирно отошел ко Господу один из старейших пастырей и духовников Русской Православной Церкви, ветеран Великой Отечественной войны, фронтовик, архимандрит Петр Кучер, духовник Свято-Боголюбского женского монастыря. В год 75-летия Великой Победы перешел в жизнь вечную, кажется, последний из известных священнослужителей Русской Православной Церкви, которые принимали участие в войне. Незадолго до кончины, 8 мая 2020 года, митрополит Владимирский Суздальский Тихон постриг архимандрита Петра Кучера великую схиму с наречением имени Петр в честь первоверховного апостола Петра. Отошовский архимандрит Петр ко Господу промыслительно прямо в канун Троицкой Вселенской Родительской Субботы. Архимандрит Петр, в миру Петр Петрович Кучер, в сентябре 43-го года в возрасте 17 лет пошел в армию. В звании сержанта артиллерии он участвовал в освобождении Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии и Чехословакии. Награжден несколькими боевыми наградами, в том числе высшей солдатской наградой, орденом Славы третьей степени, орденом Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу, за освобождение Белграда, за взятие Будапешта, за взятие Вены и другими. Победу он встретил в районе Линца в Австрии. Как вспоминал архимандрит Петр, молодежь его призыва после войны сразу не демобилизовывали, оставляли в войсках. Готовилась война с Японией, и их эшелонами переправляли на Дальний Восток. После окончания войны он был переведен в Восточно-Сибирский военный округ, служил под Иркутском, а затем полтора года в морской пехоте в Финляндии, в порт Калауди. А демобилизовался лишь осенью 50-го года и закончил службу в звании майора. И вот через 25 лет после этого, 10 августа 75-го года, Петр Кучер был рукоположен в сан священника, а рукополагал его архиепископ Рижский Латвийский Леонид Поляков, также участник Великой Отечественной войны. Владыка Леонид в 39-м году окончил Ленинградский медицинский институт, работал врачом и как военный врач во время войны спасал жизни раненых. Участвовал в Финской и Великой Отечественной войнах, награжден орденом Отечественной войны, медалями за боевые заслуги, за оборону Ленинграда, за участие в Великой Отечественной войне. Видите, два фронтовика, и владыка, и рукоположенный во священники отец Петр. После рукоположения отец Петр Кучер был назначен вторым священником кафедрального собора Даугавпилса. Ездил в Спасо-Преображенскую пустынь близ Елгавы, а настоятелем в то время был известный молитвенник, архимандрит Аврион Батовский. И вот отец Петр служил вместе с ним, был его учеником. А с 1 мая 79 года, после кончины архимандрита Тавриона, по 27 апреля 91 отец Петр был духовником Спасо-Преображенской пустыни, от Рижского Свято-Троицкого женского монастыря. В пустынь тогда съезжалось на Богомоле множество паломников со всего Советского Союза. Во время духовного руководства архимандритом Петром Рижской пустынью в ней подвязались в то время около 70 насельниц. И вот более 10 из них к 2006 году стали настоятельницами и благочинами возрожденных монастырей Русской Православной Церкви. А весной 91-го архимандрит Петр был приглашен в Воронежскую и Липецкую епархию. Ему поручили восстанавливать Задонский Свято-Тихоновский монастырь. Там решено было устроить скит Задонского Богородицкого монастыря, и настоятелем этого скита стал архимандрит Петр. 2 октября 93-го года Священный Синод учредил Свято-Тихоновский Преображенский женский монастырь, и архимандрит Петр был назначен духовником. И вскоре в монастырь, который восстанавливал отец Петр Кучер, потянули женщины из числа духовных чад, под его влиянием, которые решили принять монашество. И скит мужского монастыря стал на деле женской общиной. И вот 2 октября 1993 года Священный Синод Русской Православной Церкви учредил своим постановлением Свято-Тихоновский Преображенский женский монастырь. Архимандрит Петр официально становится его духовником. Отец Петр воссоздал на руинах монастыря величественный собор, колокольню, отстроил заново весь комплекс монастырских зданий и, что самое главное, наладил на пустом месте иноческую жизнь. За 5 лет разрушенный монастырь, который, по оценкам архитекторов, не подлежал восстановлению, отец Петр превратил в цветущую обитель. Архимандритом Петром Кучером был обустроен и чудотворный источник святителя Тихона Задонского. Там сделаны часовни и мраморные купели. Паломники, погружаясь в источник, получают исцеление, облегчение от многих недугов. В январе 1997 года, после перенесенных многих скорбей и испытаний, по благословению святейшего патриарха Алексея II и архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия, архимандриту Петру было предложено обустраивать древний Свято-Боголюбский монастырь Владимирской епархии. Монастырь основан святым благоверным князем Андреем Боголюбским на месте чудесного явления князю Пресвятой Богородицы. А отец Петр Кучер горячо почитал память святого царя-мученика Николая Александровича. Напомним, что убиение святой царской семьи произошло в день памяти благоверного князя Андрея Боголюбского, которого не случайно называют первым русским самодержцем. 5 лет назад, 9 мая 2015 года, в день 70-летия Великой Победы, в Казанском храме города Владимира митрополит Евлогий вручил отцу Петру орден святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. По состоянию на 18 октября 2016 года схиархимандрит Петр являлся духовником Боголюбского монастыря. Мне хотелось бы, чтобы мы с вами услышали слова, кажется, все-таки последнего священнослужителя-фронтовика, сказанные отцом Петром, схиархимандритом Петром Кучером о Великой Отечественной войне в прошлом году. В проповеди отец Петр говорил, чем была для России война в историко-политическом аспекте. Он сказал, это была неудавшаяся попытка врагов России взять реванш за ликвидацию Сталина в 20-х и 30-х годах космополитического антихристового десанта Троцкого, Зиновьева, Свердлова и других. Десанта зла, высаженного Западом в России в 17-м году в опломбированном троянском коне-вагоне и причинившем России неисчислимые беды. Великая Отечественная война, говорил отец Петр, это была глобальная, трансмировая битва добра и зла. Слава Богу, даровавшему нашему народу великую победу в Великой Отечественной войне под руководством великого вождя Сталина. Слава Богу, пославшему нашему воинству плеяду талантливых полководцев во главе с легендарным маршалом Жуковым. Вечная память нашим дорогим соотечественникам, отцам и братьям за веру и отечество на полях сражений павшим, в воздухе и морях погибшим, руководителям нашего Отечества и армии, кто поднял наш народ на защиту своей священной Родины и одержал победу в этой невиданной битве всех времен и народов. Схиархимандрит Петр говорил в прошлом году в этой проповеди, посвященной Великой Победе, «Мы не только сегодня обращаемся к памяти об этом событии в истории нашего Отечества. Незабвенную память о дарованной Богом нашему народу Великой Победе мы благоговейно храним в сердцах наших как неиссякаемый источник, питающий национальный дух русского народа. Ни одну победу в аналы ратной истории России вписало славное российское воинство, но великая, богодарованная нашему народу победа по чрезвычайному и высочайшему напряжению духовных и физических сил народа, по истребительности, разрушительности и масштабам несравнима ни с одной из тех, которые добыла наша Родина за многие века своего бытия и не имеет аналогов во всей мировой истории, говорил отец Петр, ибо ни одна из иностранных армий того времени не смогла бы остановить и разбить опустошительный смертоносный огневой вал немецко-фашистского вермахта, стремительно двигавшийся вглубь Советского Союза в первые годы войны, во главе многих армий стран зарубежной Европы. Архимандрит Петр призывал в своей проповеди никогда не забывать о великих жертвах нашего народа. Он говорил: «И кто может исчесть стенания, слезы и кровь наших отцов и матерей, которые на своих плечах вынесли неописуемое бремя этой великой войны? Нет той пяди русской земли, не обогренной кровью наших братьев и отцов, не хранящей прах ее погибших верных сынов. Кто может исчесть русских, павших на полях сражений, уморенных голодом и заживо погребенных в лагерях военнопленных, поглощенных печами Освенцима и Майданека, пучинами морей и рек? Это он, наш великий русский народ, принял на свои могучие плечи основную тяжесть Второй мировой войны, эпицентр которой пришелся на территорию русской земли. Это был экзамен мужества, стойкости, жертвенности и православно-национального сознания великого русского народа, свойства его духа, питаемого неприходящими ценностями его богооткровенной и жизнеутверждающей святой православной веры. Веры, говорил отец Петр, ныне, к сожалению, часто остающейся невостребованной нашим народом. Он говорил: разгромив фашистскую Германию, русский народ не только сам себя защитил, но и спас от уничтожения фашизмом славянские и другие народы Европы, и особенно евреев. Миллионы русских отдали свою жизнь за жизнь своих соотечественников и жизнь иноплеменников. Говорил архимандрит Петр о великом духовном значении победы в этой войне не только для России, но и для судеб вселенского православия. История России, говорил он, это непрерывная многовековая война ради защиты ее священной земли, ради защиты ее богоизбранного народа, ради защиты ее бесценного сокровища, святого православия, души русской нации. Немецко-фашистский рейх, как известно, был олицетворением мировых оккультных сил, поэтому победный фейерверк мая 1945 года знаменовал не только военный разгром этой цитадели сатанизма, но и явился торжеством православия и истины, триумфом православного духа русского народа и, может быть, заключительным аккордом его неповторимой более тысячелетней истории. Чем дальше уходит по житейскому морю корабль России от тех грозных и трагических лет, тем величественнее возвышается над историческим горизонтом России громада ратного подвига русского народа. Но старец архимандрит предупреждал в этой проповеди, что ожесточенная война темных сил с Россией, с нашим народом, с православной церковью продолжается и в наши дни. Всеисторическая война, прошедшая в XX веке, окончилась триумфальной победой русского народа. Но война против нашей Родины не прекращается, и теперь она ведется мировыми силами зла, нетрадиционными военными средствами и формами, и не на полях военных сражений, а во всех сферах человеческого бытия – в духовно-нравственной, демографической и социальной. «Это война апокалиптическая», – говорил архимандрит Петр, «и победить в ней можно только оружием веры в Бога, молитвы и покаяния в наших грехах, как это делали наши великие предки-ротоборцы, равноапостольный князь Владимир, Илья Муромец, Андрей Боголюбский, Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Пересвет и Андрей Осляби, Минин и Пожарский, Суворов и Багратион, Скобелев и Ермолов, Ушаков и Нахимов, Василевский и Чуйков, Сталин и Жуков и другие. И сия победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий, завершает свою проповедь отец Петр словами Священного Писания. Царствие Небесное и вечная память архимандриту Петру, который в эти дни присоединился к своим братьям, воинам и инокам, ушедшим из земной жизни. Но они продолжают своими молитвами стоять непоколебимо за землю русскую. Архимандрит Петр Кучер говорил о том, что мы не только сегодня обращаемся к памяти о войне, мы эту память благоговейно храним в сердцах наших, как неиссякаемый источник, питающий национальный дух русского народа. Сегодня мы с вами, дорогие слушатели, вновь вспомним наших выдающихся режиссеров и актеров, тех, кто прошел дорогами войны, а затем они создали великие фильмы, запечатлевшие эту святую память о подвиге народа, правду о Великой Отечественной войне. Запечатлели они эту правду в неповторимых кинолентах, которые мы сегодня с вами смотрим как документальное произведение. А ведь так оно и есть. Художественный образ, созданный настоящим мастером, который сам глубоко пережил все то, о чем повествует, и есть документ эпохи. Как документом событий начала XX века на Дону, подлинным свидетельством трагической братоубийственной войны и судьбы донского казачества стал роман «Тихий Дон» Михаила Александровича Шолохова. И судьба Григория Мелехова, Аксиньи, судьбы всех казаков хутора Татарский, станицы Вешенской, дают нам более глубокое понимание трагедии тех лет, чем сухие исторические исследования. Но, разумеется, чтобы воплотить такую правду, заставить читателя глубоко сопереживать своим героям, надо быть таким гениальным художником, каким был Михаил Александрович Шолохов. Признаюсь, я думал посвятить нашим режиссерам и актерам, фронтовикам, одну, ну максимум две передачи. Но когда соприкасаешься с их судьбами, судьбами тех, кто создал наши великие фильмы о войне, то понимаешь, что в их жизненном пути запечатлена судьба всего их поколения, поколения победителей. А ведь такие же фронтовики, в общем-то, совсем недавно жили рядом с нами, работали на земле, на заводах, в шахтах, преподавали нам в школах и институтах, были врачами, медсестрами, лечили нас. Мы с вами с ними сталкивались буквально каждый день. Но не думали тогда, что многие из этих скромных людей совершенно разными характерами. Кто-то был веселым и общительным, кто-то из них казался нам занудным и придирчивым, как помните, бухгалтер завода, герой Анатолия Папанова в фильме «Белорусский вокзал». Не думали мы тогда, что все они прошли войну, что этим людям мы обязаны нашей мирной жизнью. Ведь мы фактически полвека жили в мире после победы. Но лишь когда в последние десятилетия на предприятиях, вузах стали вывешивать фотографии ветеранов, то мы с вами увидели, что многие из этих скромных людей были настоящими героями. Кстати, у нас в здании радиокомитета на Пятницкой тоже висит на третьем этаже стенд с фотографиями ветеранов радиовещания, которые были участниками Великой Отечественной. В судьбах наших выдающихся режиссеров и актеров, которые создали самые сильные киноленты о Великой Отечественной войне, очень точно отразилась судьба и жизнь многих фронтовиков, которые неизвестны всему народу, а лишь своим семьям, своим родным. Многие из режиссеров и актеров, которых мы вспоминаем в наших передачах, являются подлинными всенародными любимцами. Их знает вся страна по замечательным фильмам, причем не только военным, по прекрасным работам на театральной сцене. И вспоминая их жизненный путь, их работы, мы говорим о всех их сверстниках, отдаем дань памяти и тем, кто не вернулся с той войны, но был, наверное, не менее талантлив и мог бы стать и великим режиссером, ученым. Могли стать их сверстники простыми, замечательными тружениками, прославлять страну, рожать детей, растить сегодня внуков и правнуков, передавая им свою любовь к родине и великую любовь к жизни. И вот сегодня, дорогие слушатели, мы вспомним еще одного выдающегося режиссера-фронтовика Станислава Иосифовича Ростоцкого и фронтовика, писателя Бориса Львовича Васильева. Режиссер Станислав Ростоцкий, подобно Юрию Озерову, постановщику великой киноэпопеи «Освобождение», Сергею Бондарчуку, автору экранизации романа Шолохова «Они сражались за Родину», Григорию Чухраю, создателю великой киноленты «Баллада о солдате», также не понаслышке знал, что такое война. И поэтому его картина «О зоре здесь тихие» стала одним из лучших фильмов о подвиге народа в Великой Отечественной войне. Эта картина говорит о подвиге, совершенном не в решающих исход стратегических операций и масштабных сражениях, когда на поле боя сходили сотни танков, а в воздушных боях одновременно участвовали десятки самолетов. В упорных, кровопролитнейших боях на земле сражались дивизии корпуса. В повести Бориса Васильева «О зоре здесь тихие» рассказывается о том, как настоящий подвиг, защищая Родину, совершили 5 молодых девушек-зенитчиц, вчерашних школьниц и студенток, и старшина Федот Восков. Совершили свой подвиг, жертвуя жизнью, казалось бы, в глубоком тылу, где им приходилось отражать налеты вражеской авиации. Но невозможно было представить, что вчерашним школьницам придется встать на пути группы хорошо подготовленных немецких диверсантов. Повесть «О зоре здесь тихие» была напечатана в журнале «Юность» в 1969 году, а через 3 года последовала экранизация Станислава Ростоцкого. Автор повести Борис Львович Васильев был сыном кадрового офицера русской императорской армии, который затем служил в Красной армии. Думаю, поэтому в сценарии фильма «Офицеры» командир заставы, а сценарий ведь писал тоже Борис Васильев, и вот в этом фильме, помните, командир заставы в Туркестане Георгий Петрович, дворянин, потомственный русский офицер, произносит свои знаменитые слова: «Есть такая профессия – Родину защищать». Мать писателя Елена Николаевна Алексеева была из старинного дворянского рода, связанного с именами Пушкина и Толстого. История рода, переплетенная с историей России, нашла свое художественное воплощение в романе Васильева «Были не были». Там повествуется о истории рода Алексеевых. В романе и в других книгах их называют Алексинами, а именно о участии двух прадедов писателя в русско-турецкой войне. И вот с началом Великой Отечественной войны 17-летний Борис Васильев ушел на фронт добровольцем в составе истребительного комсомольского батальона. 3 июля 1941 года батальон был направлен под Смоленск, где попал в окружение. И Васильев самостоятельно вышел из окружения только в начале октября 1941 года. Выходил к своим практически 4 месяца. Вот как Васильев вспоминал это время. Окружение – это голод. Голод и еще раз голод. Потому что ты без снабжения, без связи, без поддержки, без медицинской помощи, наконец. И любая рана может оказаться для тебя смертельной. А еще это усталость и чувство обреченности. Это сон урывками, когда спишь то в полухо и в полглаза. А дороги патрулируются немцами. И наш путь должен проходить через непроходимое. Тогда есть шанс уцелеть. Крохотный, но есть. У несовершеннолетнего бойца, когда он вышел из окружения, хотели вернуть домой, в Воронеж. Но будущий писатель попросил отправить его на курсы военного дела. И стал курсантом кавалерийской полковой школы. А затем был направлен в пулеметную школу. После окончания пулеметной школы Борис Васильев служил в 8-м гвардейском воздушно-десантном полку 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. И вот во время воздушного десанта под Вязьмой 16 марта 1943 года он попал на минную растяжку и с тяжелейшей контузией был доставлен в госпиталь. После этого ранения Бориса Васильева демобилизовали с действующей армии. Но в госпитале он познакомился с кадровым командиром Дроздовым, который предложил юноше поступать в военную академию бронетанковых механизированных войск. И вот Борис Васильев, наверстав школьную программу за 10 класс, и в августе 1943 года поступил в академию. Там, в академии, Борис Васильев познакомился со своей будущей женой, тоже курсанткой, Зорей Полек. Он вспоминал: «Мы регулярно ходили в консерваторию, в музеи, в театры, а на лекциях обменивались друг с другом бесконечными записками. Они полюбили друг друга и 12 февраля 1945 года поженились». Позднее Васильев вспоминал, как в то время с юной женой они увлеклись собиранием незабудок и попали на неразминированное поле. А так как он в те годы отличался близорукостью, вывела его с этого минного поля его жена Зоря. Борис Васильев так впоследствии вспоминал свою жизнь и эту прогулку с женой по минному полю. «Мне и вправду выпал счастливый билет», — говорил он. «Я не умер от тифа в 34-м, не погиб в окружении в 41-м. Парашют мой раскрылся на всех моих 7 десантных прыжках, а в последнем боевом под Вязьмой в марте 43-го я нарвался на мины. Но был контужен, но на теле не оказалось даже царапины». И вот как они собирали цветы на минном поле. «Я уже набрал букетик, когда вдруг увидел минную растяжку. Проследил глазами, заметил мину, которую она вела. И понял, что меня занесло на неразминированный участок обороны. Осторожно развернулся к юной жене, а она оказалась передо мной, лицом к лицу. Мины. Я знаю, боялась кричать, чтоб ты не бросился ко мне. Сейчас мы осторожно поменяемся местами, ты пойдешь за мной, шаг в шаг. Первым пойду я. Я знаю, как и куда смотреть. Нет, ты пойдешь за мной. Я вижу лучше тебя». Говорили мы почему-то очень тихо. Но лейтенант Васильев говорил так, что спорить было бессмысленно. «И мы пошли», — вспоминал Борис Васильев. «Шаг в шаг. С той поры я часто попадал на минные поля», — говорил писатель. «Вот уже более 60 лет я иду по минному полю нашей жизни за Зориной спиной. И я счастлив. Я безмерно счастлив, потому что иду за своей любовью. Шаг в шаг». Прожили Борис и Зоря Васильевы долгую жизнь. В январе 2013-го умерла Зоря Альбертовна, а вскоре ушел из жизни Борис Львович. Татьяна Кузовлева, секретарь Союза писателей Москвы, так объяснила ход писателей жизни. Он всю жизнь шел вслед за своей женой Зорей Альбертовной, которая однажды вывела его с минного поля. Он выходил с него, идя за ней след в след. Зоря Альбертовна Васильева скончалась почти 2 месяца назад. Он не смог без нее жить и ушел, чтобы не разлучаться с ней. Борис Васильев скончался на 89-м году жизни 11 марта 13 года в Москве и похоронен с воинскими почестями на Ваганьковском кладбище рядом с супругой. Вот так можно сказать, что жили они долго и счастливо и скончались почти что в один день. Борис Васильев написал повесть «О Зоре здесь тихий» в 69-м, и она была опубликована в журнале «Юность». При этом главный редактор журнала Борис Полевой, прошедший войну военным корреспондентом, написавший знаменитую повесть о настоящем человеке, посвященную подвигу Моресьева, сразу принял повесть, не сделав ни одного замечания. Ведь Полевой знал, что слова «массовый героизм» – это не громкий лозунг. Так и было. Известны такие его слова. «Воевали все. Сколько на свете таких людей, на которых Полевого не нашлось», – говорил писатель. Всего через год повесть «О зоре здесь тихий» была поставлена на сцене театра на Таганке и стала одной из самых известных постановок 70-х, а в 72-м году экранизировал Станислав Ростоцкий. События, о которых рассказывает Борис Васильев в повести, действительно произошли на одной из станций Кировской железной дороги, соединявшей Петрозаводск с Мурманском. На эту станцию командование отправило 7 выздоравливающих после ранений солдат, чтобы они охраняли эту станцию. Но именно в этом районе высадилась группа диверсантов. Немцы намеревались взорвать рельсы, чтобы помешать транспортировке людей и грузов на линию фронта, и соотношение сил было не в пользу защитников станции. Представьте, перенесшие ранения красноармейцы, которых отправили в это тихое место до полного выздоровления, и физически крепкие, хорошо подготовленные диверсанты Абвера. Кроме того, у наших была нехватка оружия для такого боя. Бойцам пришлось отстреливаться с помощью единственного пулемета. Но врага они не пропустили. В итоге на момент прибытия подкрепления в живых остался только командовавший отрядом сержант. Он и стал прототипом старшины Федота Воскова. Сержант истекал кровью, получив несколько пулевых и осколочных ранений. Впоследствии ему вручили медаль за боевые заслуги. Я начал работать с этим сюжетом, уже написал страниц 7, рассказывал Васильев, и вдруг понял, что ничего не выйдет. Это просто будет частный случай на войне. Ничего принципиально нового в этом сюжете не было. Работа встала, а потом вдруг придумалась. Пусть у моего героя в подчинении будут не мужики, а молоденькие девчонки. На фронте в годы Великой Отечественной побывало 300 тысяч женщин и девушек, которые переносили тяготы наравне с мужчинами. И Борис Васильев говорил, женщинам ведь труднее всего на войне. При создании образов зенитчиц Васильев воплотил в героине повести черты многих замечательных девушек, которых он видел на войне, радисток, разведчиц, медсестер. И потому получился такой сильный фильм. Получился потому, что повесть «О зоре здесь тихие» была написана фронтовиком Борисом Васильевым. А снимал фильм тоже фронтовик Станислав Ростоцкий. Они знали, о чем писали, знали, для кого снимали и кому посвятили эту книгу и этот фильм. Они знали таких же девушек, которые точно так же жертвовали собой, защищая Родину. Режиссер Ростоцкий посвятил свой фильм памяти медсестры Анны Чугуновой, которая на войне спасла ему жизнь. Она на своих плечах вытащила Ростоцкого с поля боя. Повесть Бориса Васильева и картина Ростоцкого так сильно воздействуют на нас, потому что мы с вами понимаем, что эти молодые девушки и женщины должны были рожать детей, создавать семьи. Ведь всегда мужчины уходят на войну, чтобы защищать Родину и защищать своих матерей, сестер, дочерей. Но ведь сотни таких же вчерашних школьниц погибли на этой войне. Помните, как старшина Восков казнит себя, когда говорит со смертельно раненой Ритой Осяниной? Он говорит, здесь у меня болит. Он ткнул в грудь. Здесь свербит Рита. Так свербит. Положу ведь я вас, всех 5 положил. А за что? За 10 фрицев? Ну зачем так? Все же понятно, война. Пока война понятна, а потом, когда мир будет, будет понятно, почему вам умирать приходилось. Почему я фрицев этих дальше не пустил? Почему такое решение принял? Что ответить, когда спросят? Что же-то вы, мужики, мам наших от пуль защитить не могли? Что же-то вы со смертью их оженили, а сами целенькие? Дорогу Кировскую берегли, да Беломорский канал. Да там ведь тоже, поди, охрана. Там ведь людишек куда побольше, чем 5 девчат да старшина с наганом. Не надо, тихо сказала Рита. Родина ведь не с каналов начинается. Совсем не оттуда. А мы ее защищали. Сначала ее, а уж потом канал. Станислав Ростоцкий с раннего детства мечтал снимать кино. Когда-то мальчика отобрали ассистента режиссера для съемок фильма «Бежен лук». И маленький Ростоцкий, познакомившись с Эйзенштейном, спросил, что нужно делать, чему учиться, чтобы снимать кинофильмы. И рассмеявшись, мэтр знаменитый сообщил, что это излишне. И ответ на вопрос, может ли Ростоцкий стать режиссером, он даст лишь со временем. Для начала же сказал Ростоцкому, что необходимо много читать, ходить в музеи, смотреть картины, посещать консерваторию, слушать музыку. Лишь приобщившись к высотам человеческой культуры и понимая взаимосвязанность искусств, можно претендовать на право быть режиссером. Вот, к сожалению, дорогие слушатели, создается впечатление, что сегодня многие современные российские кинодеятели об этих советах великого режиссера постарались забыть. А юный Ростоцкий, следуя советам Эйзенштейна, в 40-м году по окончании школы поступил в Московский институт философии и литературы. Но 22 июня его планы, как и планы на будущее всех его сверстников и миллионов советских людей, перечеркнула война. В феврале 42-го он был призван на фронт, хотя числился нестроевым в мирное время из-за болезни позвоночника. Сначала проходил службу в запасной стрелковой бригаде, а в сентябре 43-го попал на фронт. В боях Ростоцкий прошел путь от Вязьмы и Смоленска до Ровно. Вот несколько строк из его автобиографии. «Еще раз вспыхнули ракеты, вырвали из темноты дубно. Я увидел стены крепости, церковь, возвышавшуюся над городом, танки, нескольких бойцов, и вдруг рядом с собой, несмотря на окружающий грохот, ясно услышал танк. И сразу вслед за этим из канонады и рева ночного танкового боя ясно выделился нарастающий звук мотора. Я хотел вскочить, но в это время что-то крепко схватило меня за пятку и потащило назад. Что-то огромное, неумолимое и жесткое навалилось на меня, сжало грудную клетку, обдало жаром и запахом бензина и жженого металла. Стало на мгновение очень страшно именно из-за полной беспомощности и невозможности бороться. Когда Ростоцкий очнулся, то услышал: «Готов, парень, отвоевался». Громко и ясно сказал кто-то рядом. Стало обидно и страшно, что бросит. А я ведь жив. Жив или нет? Только дышать очень трудно. И рука не шевелится, и нога. Но надо встать. Встать во что бы то ни стало. Я с трудом оторвался от весенней слякоти, простоял, как мне показалось, очень долго, и начал падать. Но чьи-то руки подхватили меня. Помните, мы вспоминали, как танки утюжили окопы наших солдат в фильме Бондарчука «Они сражались за Родину». Воспроизвести этот эпизод в фильме Бондарчук поручил юному 17-летнему Андрею Ростоцкому, сыну Станислава Иосифовича. Это небольшая, но очень запоминающаяся роль ефрейтора Кочетыгова, на копче которого своими гусеницами наезжает фашистский танк. И, разворачиваясь, утюжит его. И когда танк отъезжает, Кочетыгова неожиданно выносит по инерции из заседавшей земли, и полуживой парнишка из последних сил бросает бутылку с коктейлем Молотова и поджигает вражеский танк. Андрей Ростоцкий очень рано ушел из жизни, но прекрасный был актер, очень легкий, смелый каскадер, сыграл многие роли наших военных. В феврале 44-го тяжело раненого Ростоцкого госпитализировали в Ровно, а затем в Москве, где он перенес несколько операций. Ногу спасти не удалось, ее ампутировали ниже колена. И всю оставшуюся жизнь Ростоцкий носил протез. Однако о травме знали лишь самые близкие. Режиссер вел очень активный образ жизни и, несмотря на боли, отказывался ходить с палкой. Станислав Иосифович вспоминал: «Было еще ранение в голову, по ней меня съездило осколком». Наверное, это выглядит как какой-то фантастический роман, особенно после того, как по мне проехался танк. Была разрушена нога, продавлена грудная клетка и почти оторвана рука, а ребра проткнули легкое. Представляете, братья и сестры? Какое ранение тяжелое было. «И благодаря друзьям-фронтовикам, — говорил Ростоцкий, — я остался жив. Спасибо тем ребятам, которые отняли у меня пистолет, потому что если бы он остался со мной, я, наверное, бы застрелился. Вообще-то, как я заметил, самое выносливое животное — это человек, — говорил он». По свидетельствам очевидцев, Ростоцкий никогда не обращал внимания окружающих на своих травмах. Сыгравшая роль Женьки Камельковой, актриса Ольга Остроумова вспоминает о Ростоцком. «Я с ним сначала работала над лентой «Живем до понедельника», потом были «Зори здесь тихие», но он никогда об этом не говорил, никогда не морщился от боли. И мы узнали об этом только тогда, когда на съемки «Зорь» приезжала неотложка, и врачи ему делали новокаиновую блокаду. Лариса Ложина также рассказывала: «Станислав Иосифович в первые годы войны был тяжело ранен, и ему отняли в госпитале ногу, и никто об этом не знал. До последних лет жизни все думали, что все нормально, а у него протез был после госпиталя. Ростоцкий снял еще два замечательных фильма на военную тему: «Майские звезды» в 1959 году и прекрасную, очень трогательную ленту о женской верности в эпоху военных потрясений. Фильм «На семи ветрах», снял он его в 1962 году. В центре сюжета фильма история вроде бы обычной девушки Светы Ивашовой, ее роль исполняла Лариса Лужина, которая 20 июня 1941 года выехала из Владивостока к своему парню Игорю в один из городков центральной части России, и в дороге ее застало начало войны. Переболев тифом, после выписки из новосибирского госпиталя, Светлана добирается до этого населенного пункта, но строение номер 13 на улице Слободской, где жил Игорь, опустело. Его жители кто эвакуировался, кто ушел на фронт. И вот Светлана поселяется в доме своего возлюбленного. Кстати, так ни разу в фильме так и не показавшегося. В течение войны этот дом становится убежищем. То для редакции военной фронтовой газеты «Вперед», то для передвижного советского госпиталя, а то для роты наших солдат, которые превратили его в опорный пункт и держали оборону. В этом доме героиня переживает вместе со своим народом в лице постояльцев, которые менялись постоянно, как бы семь военных эпох. Во время отступления звучат слова газетчиков: «Как выпускать газету «Вперед», когда все время отступаем? В госпитале поток раненых, контуженных, искалеченных. Врачи и медсестры сутками оперируют, и Светлана им помогает. Затем оборона дома этим небольшим подразделением наших бойцов». И вот в ходе всех трагических событий Светлана проявляет удивительную человечность, смирение и доброту, постоянно подбадривая всех своей очень искренней добротой и жертвенностью. Фильм, как многие советские фильмы, не говорит вроде бы о Боге, но он воспевает воистину христианские ценности, христианскую нравственность. Правда, в фильме есть сцена, которая непонятно как прошла цензуру в разгар хрущевских гонений. Напомню, 62-й год. «Вы верите в Бога, Светлана?» – спрашивает неверующую, но по-христиански отзывчивую на чужое горе героиню лейтенант Петрова, журналистка военной газеты. И говорит ей: «А я хотела бы верить», – говорит журналистка. «Но кому, кроме Бога, могу я молиться, чтобы мой муж и сын там, в Ленинграде, остались живы? Не молиться же Верховному командованию». Этот фильм «На семи ветрах» стал картиной, предвестием ленты «О зоре здесь тихие». В фильме снимались замечательные актеры: Лариса Лужина, Вячеслав Тихонов, Леонид Быков, Клара Лучко, Светлана Дружинина, Вячеслав Невинный. А роль командира роты, превратившей дом «На семи ветрах» в крепость, играет наш замечательный актер, фронтовик Владимир Петрович Заманский. Не только прекрасный актер, но удивительный, поверьте, прекраснейший человек, которому хочется от всех нас пожелать многое лето, Владимиру Петровичу и его супруге Наталье Ивановне. Лариса Лужина тоже знала, что такое война. Она родилась незадолго до войны, жила в Ленинграде. В блокаду ее бабушка, сестра и отец, штурман дальнего плавания, скончались от голода. Как только открылась дорога жизни, вместе с матерью она была эвакуирована в Кемерово. И фильм «На семи ветрах» – это не только о войне. Это в первую очередь фильм о людях военного времени, о их жизни. Война в фильме есть, но она, дорогие слушатели, не главная. Прежде всего фильм о любви, о юности, о удивительной искренности, о верности, о долге и самоотверженности. А проявляется это в полной мере именно во время войны. Это фильм о трагедии войны, о высоте человеческих чувств в это тяжелейшее время. Светлана, которая не знает, где ее жених Игорь, но уверена, что он жив и воюет с врагом, становится символом тех жен и невест, которые, как в знаменитом стихотворении Константина Симонова «Жди меня», твердо хранили надежду и веру. Веру в то, что мы победим и наступит мир. Веру в то, что вернется мирная жизнь на нашу землю. И надежду, что их любимые живы и вернутся с победой. Это один из лучших фильмов о войне, где боевых действий не видно. Врага нам не показывают, а показывают наших людей, их стойкость, их верность и самоотверженность. Когда фашистов отбили, наши войска идут вперед, из дома «На семи ветрах» уходят оставшиеся полтора десятка бойцов, и мы слышим слова командира роты. Из личного состава роты здесь навсегда осталось 27 человек. Не забывайте наши могилы. Не забывайте их ни в горе, ни в радости. Счастливый вам путь. фильме «На семи ветрах» звучит и замечательный вальс в исполнении военного корреспондента капитана Суздальцева, роль которого исполняет Вячеслав Тихонов. В редакции газеты «Вперед» встречают новый 42-й год и просят только что прибывшего с передовой капитана спеть. Светлана Ивашова, героиня фильма, и многие другие девчонки Советского Союза начала 40-х и героини фильма «Зори здесь тихие» мечтали о большой любви, мечтали о замужестве, о счастье материнства, о семейном тепле. Но на годы их юности пришлась война, и они взяли в руки оружие, чтобы защищать Родину. А мечта юного Ростоцкого все же исполнилась. В августе 44-го Ростоцкий стал студентом в ГИКа и попал в мастерскую Григорию Козинцеву, знаменитому нашему мастеру, в картинах которого он работал параллельно с учебой. И когда закончил институт, то Козинцев рекомендовал его как уже готового режиссера, который мог сразу начать работу в кинематографе. Несмотря на то, что он на войне потерял ногу и носил протез, Станислав Иосифович считал себя счастливцем. Он говорил так: «Я родился в 22-м году». Это уже известная цифра. Из каждых 100 мальчиков 22-го года, отправившихся на войну, в среднем домой возвращалось только 3 человека из 100 братья и сестры. И я попал в эти 3%. Разве это не счастье? Он говорил: вообще подвиг женщин на этой войне, на мой взгляд, был более весомым, чем подвиг мужчин. Не забуду, как меня раненого везла на своих руках всю дорогу женщина-санитарка. Именно в память о ней мне пришла мысль снять женскую военную картину, какой стала впоследствии «О зори здесь тихие». Картина «О зори здесь тихие» по повести Бориса Васильева стала своеобразной благодарностью Ростоцкого всем женщинам, участвовавшим в войне, в том числе и той, которая вытащила его на своих руках из боя. На фронте ее звали Аня Чигунова. Потом она стала носить фамилию мужа Бекетова, рассказывал режиссер. Она не видела картину «О зори здесь тихие». К тому времени она уже ослепла. Я привез ее на студию и во время показа рассказывал, что происходит на экране. Таким образом, она сумела ее посмотреть. Аня знала, что я в огромной степени снимал этот фильм как благодарность ей и как благодарны всем тем женщинам, которые помогли многим бойцам остаться в живых. Станислав Ростоцкий снял 14 кинолент, многие из которых дело было в Пенькове. Помните песню «Парней так много молодых на улицах Саратова»? Да? Фильм «На семи ветрах», «Майские звезды», «Доживем до понедельника», «А зори здесь тихие», «Белый бим, черное ухо». Все эти фильмы любимы нашим народом. Это золотой фонд советского кино. Может быть, не все помнят два замечательных фильма о войне, «Майские звезды» и «На семи ветрах». К сожалению, их не часто показывают, но фильмы замечательные. «Майские звезды» — в этом фильме май 45-го года, освобожденная Чехословакия. И в фильме сплелись гармонично четыре новеллы, четыре судьбы. Генерал, лейтенант, который обрел свою любовь, и танкист Алеша, погибший после войны, но спасший мирных жителей чехов. Сержант, прошедший всю войну и с таким трепетом взялся за рукояти управления пражским трамваем. Четыре истории победителей, в которых совсем нет ненависти и злобы, людей, которые безумно устали от войны и радовались ее окончанию. Май, братья и сестры, особый для нас месяц, и фильм Ростоцкого очень светлый. Чувствуется радость и генералы, и простых солдат от того, что война наконец закончилась. Мы смогли победить страшного врага. И можно будет, наконец, вернуться к мирной жизни. Эти четыре новеллы не связаны единым сюжетом, но они объединены местом и временем действия. Все происходит в день победы в Праге, освобожденной советскими войсками. Особенно хотелось бы, чтобы последнюю новеллу показали современным политикам Чехословакии, которые стремятся переписать историю и вычеркнуть память о советских солдатах, освободивших Прагу. Тем политикам, которые снесли памятник маршалу Коневу. В этой третьей новелле чех, узник Освенцима, возвращается домой и обнаруживает, что в его квартире засел автоматчик, фашист. Фашиста можно уничтожить одним выстрелом из орудия танка, но тогда погибнет не только квартира, но и дом, в котором она находится. И вот люди, жильцы этого дома, стоят на улице, и они, старик, чудом оставшийся в живых, окажутся без крова. Наш молодой танкист, которого замечательно играет Леонид Быков, наш прекрасный актер и режиссер, уничтожает этого фашиста-автоматчика ценой собственной жизни. В 65-м году Станислав Ростоцкий снял двухсерийную, на мой взгляд, классическую экранизацию произведения Михаила Лермонтова «Белла Тамань Максим Максимович», получившую название «Герой нашего времени». А следующая лента режиссера называлась «Доживем до понедельника». И после премьеры фильма приглашенные в зал учителя стоя скандировали «Молодцы!». «А зори здесь тихие» и «Белый бим, черное ухо» в 73-м и 79-х годах были номинированы на получение знаменитого американского «Оскара» в категории «Лучший иностранный фильм». Представляете, сегодня как не стараются многие современные режиссеры подражать Голливуду, им такая оценка их работы в США даже не могла присниться. В 85-м году Ростоцкий совместно с норвежскими кинематографистами снимает замечательный исторический фильм «И на камнях растут деревья» по повести Вронского «Купша из рода Домовичей». Кинокритик Армен Медведев говорил о Станиславе Иосифовиче Ростоцком: «Думаю, что только имена открытых им Вячеслава Тихонова, Ларисы Лужиной, Светланы Дружининой, Ольги Остроумовой уже могут оправдать любую творческую биографию». Но выдающийся киномастер, режиссер Станислав Ростоцкий в 1986 году во время все того же недоброго Пятого съезда Союза кинематографистов, которые мы вспоминали с вами, наряду с Сергеем Бондарчуком, Львом Кулюджановым, Евгением Матвеевым, был подвергнут травле. Ростоцкий очень глубоко переживал все, что происходило в то время в стране. В 1991 году на одном из заседаний с участием Горбачева перед самым крушением Советского Союза режиссер говорил, с болью говорил: «Михаил Сергеевич, не допустите развала страны. Я родился в Советском Союзе. В нем же хочу и умереть». Он говорил: «Больше всего я ненавижу перевертышей. Нужно уметь отвечать за свои поступки перед людьми. Если ты этого не умеешь, ты ничего не стоишь», – так говорил Ростоцкий. В фильме «Доживем до понедельника», помните, герой Вячеслава Тихонова произносит слова: «Главный дар человека – это ощущать страдания другого человека более остро, чем свое». И Ростоцкий говорил: «Я считаю, что эту фразу нужно написать во всех учреждениях, потому что умение ощущать чужое горе больше, чем свое, это и есть признак человека». Он утверждал: «Я считаю, что любая картина должна оставлять человеку надежду». Мне могут возразить, что тогда, мол, нельзя снимать трагедии. «Можно делать трагедию», — говорил Ростоцкий, «но любая трагедия должна рождать энергию сопротивления. Если ты выходишь из зала, думая при этом, что с этим надо бороться, то снятая трагедия вполне оправдана. Потому что доказать человеку с помощью кино, что жить не стоит, — это вопрос 5 минут. Но доказать человеку, что жить стоит, — это очень сложная задача. Особенно в наше время», — говорил Станислав Ростоцкий. «И все, кто побывал на фронте, — говорил он, — они страшные жизнелюбы. Почему? Они видели рядом смерть. Они знают, что жизнь подарена только один раз. Поэтому, когда ты даже в плохом настроении встаешь утром с постели и видишь, как восходит солнце, ты радуешься. Ты жив. Ты можешь что-то делать на пользу людям». Дорогие слушатели, в 2005 году в Китае с помощью российских актеров и актрис сняли свой ремейк, повтор шедевра Ростоцкого. А в 2015-м, к 70-летию Великой Победы, появилась новая отечественная версия ленты. Они не идут ни в какое сравнение с картиной режиссера-фронтовика Станислава Ростоцкого. Станислав Ростоцкий был уверен: идти в режиссеры можно только, если ты несешь в себе какое-то послание, миссию. И многие советские выдающиеся киномастера видели эту миссию в том, чтобы призывать людей к добру, к милосердию. Станислав Иосифович умер скоропостижно 10 августа 2001 года. Он не был воцерковленным христианином, но помните первые кадры фильма «Зори здесь тихие»? На широком экране простор русского севера, и над широкой рекой северной старинный шатровый храм. А помните, как заканчивается фильм «А зори здесь тихие»? Заканчивается фильм сценой из нашего времени. В этих прекрасных местах, где зори тихие, молодые, красивые ребята и девочки разводят костер, поют под гитару. Один из парней приносит своей девушке огромный букет красных красивых осенних листьев. И радостная девушка бежит по лесу и встречает седого Федота Войскова с молодым офицером, капитаном-ракетчиком. Это сын Риты Осяниной, которого Восков усыновил, как и обещал ей перед смертью. Они привезли и установили в лесу на гранитном валуне мраморную доску с именами погибших девушек. И молодая девочка, сверстница, героинь, остановившую здесь немцев, мгновенно становится серьезной и, преклонив колено, кладет к валуну букет цветов. Мы подняли над Рейхстагом Знамя Победы, потому что воевала вся страна. И рядом с отцами и братьями стали такие молодые девчонки, как героини фильма «А зори здесь тихие». Солдат Великой Отечественной, новопредставленный схиархимандрит Петр, сказал о том, что незабвенную память о дарованной Богом нашему народу Великой Победе мы благоговейно храним в сердцах наших, как неиссякаемый источник, питающий национальный дух русского народа. Точно такой же юной девушкой, как героине повести «А зори здесь тихие», санинструктором была и наша замечательная поэтесса Юлия Друнина, которая 17-летней московской девчонкой, начинающей и подающей большие надежды юной поэтессой, добровольцем отправилась на фронт. У нее есть одно стихотворение, называется «Запас прочности». «До сих пор не совсем понимаю, как же я и худая мала, сквозь пожары к победному маю, в кирзачах стопудовых дошла. И откуда взялась столько силы, даже в самых слабейших из нас? Что гадать? Был и есть у России вечной прочности, вечный запас, вечная память и вечная слава героям, победившим в священной Великой Отечественной войне».
Вы слушали передачу из цикла «Священная война. Великая победа». Автор цикла Виктор Саулкин. Программа создана по финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.